Комиссар округа. Впервые опубликован в Macmillan's Magazine в январе 1890 года. Большинство географических названий в рассказе вымышлено. Еще один узник в центральной тюрьме за старой замшелой стеной. И нет храбреца в пограничной тьме, ведь выше всего королевы покой. Да-да, друзья, превыше всего королевы покой. Но презрение за вождя на нас падет, и будем мы виной, если бросим в оковах страну и народ. Ведь выше всего королевы покой. Да-да, друзья, превыше всего королевы покой. Побег Шинданда. Перевод Томашевского. Наводнение началось внезапно. Еще прошлой ночью Инд можно было перейти вброд. Сейчас он разлился на 5 миль, и мутная, бурая пучина отделяла один берег от другого, а вода в залитой лунным светом реке все пребывала. 6 бородатых мужчин с носилками, ношей для них непривычной, остановились на светлом песчаном берегу, за которым расстилалась еще более светлая равнина. «На все воле Господне», — сказали они, — «в такую ночь мы не сможем переправиться через реку даже в лодке. Разведем костер и приготовим ужин. Мы устали». Они с тревогой смотрели на носилки, на которых лежал умирающий от лихорадки комиссар округа Кот Кумхарсен. Они доставили его к реке, 6 воинов пограничного племени, которые ему удалось склонить на путь благоразумия и законности, когда его свалила болезнь у подножия их негостеприимных холмов. И Телентайр, его помощник, сопровождал их верхом на лошади с тяжелым сердцем и тяжелыми веками от горя и бессонной ночи. Он 3 года служил под начальством больного, и научился любить его, как люди, вместе переносящие самые тяжелые невзгоды, учатся любить или ненавидеть. Соскочив с коня, он откинул занавеску паланкина и заглянул внутрь. «Орд! Орд, старина, ты слышишь меня? Придется переждать, пока не спадет вода. Нам чертовски не повезло». «Слышу», — ответил сухой шепот. «Ждать, пока не спадет вода. Я думал, мы доберемся до лагеря к рассвету. Полли знает. Она встретит меня». Один из носильщиков паланкина пристально всматривался в далекий берег и увидел слабый мерцающий свет. Он шепнул Телентайру: «Там костры его лагеря и его жена. Они переправятся через реку утром. Их лодки лучше наших. Он доживет до утра». Телентайр покачал головой. Ярдли Орд был при смерти. Зачем тревожить его душу надеждой на встречу, которой не суждено состояться? Река с яростью бросилась на берег, с жадностью поглотила песчаную глыбу, и ее голодный рев стал еще оглушительнее. Носильщики паланкина принялись искать топливо в пустыне, сухой верблюжий терновник, остатки от лагерей, ожидавших ранее у переправы. Их портупеи позвякивали, когда они бесшумно двигались в лунной дымке, и конь Телентайра зябким похрапыванием давал понять, что не отказался бы от попоны. «Мне тоже холодно», — послышался голос из паланкина. «Чувствую, что пришел мой конец. Бедная Полли». Телентайр поправил одеяло в паланкине. При виде этого Ходадатхан снял свою толстую куртку на бараньем меху и бросил ее на груду одеял. «Я живо согреюсь у костра», — сказал он. Телентайр обнял изможденное тело своего начальника и прижал его к груди. «Быть может, если они потеплее укутают Орда, он доживет до утра и еще раз увидит свою жену. Если только слепое провидение уймет бурю, и вода в реке спадет хотя бы на 3 фута. «Теперь мне лучше», — сказал Орт слабым голосом. «Простите, что я беспокою вас. Нет ли чего-нибудь попить?» Ему дали молока и виски, и Телентайр почувствовал тепло у своей груди. «Я не боюсь смерти», — пробормотал Орт. «Но мне жаль покидать Полли и мой округ. Слава Богу, у нас нет детей. Дик, ты знаешь, я безнадежно погряз в долгах за первые 5 лет моей службы. Пенсия невелика, но ей хватит. Дома у нее мать. Ей трудно будет добраться домой. И ты понимаешь, если бы она была женой солдата... «Разумеется, мы поможем ей вернуться домой», — спокойно сказал Телентайр. «Подумать только, что ей придется просить милостыню. Но, боже мой, я лежу здесь и вспоминаю, как многим пришлось это делать. Погиб Мортон, он был моих лет. Погиб Шонесси, и у него были дети. Я помню, он любил читать нам их школьные письма. Как он надоедал нам. Погиб Ивенс, его убил кот Кумхарсен. Погиб Рикетс в Миндони. Теперь моя очередь. Человек, рожденный женщиной, затерян в холмах, подобно мелким клубням картофеля. Да, я вспомнил, Дик, 4 деревни племени Хусру-Хейл в нашем округе просят уменьшить налог на 1/3 этой весной. Это справедливо, у них не урожай. Позаботься о том, чтобы их просьбу удовлетворили, и поговори с Феррисом насчет канала. Как бы я хотел дожить до его окончания. Он так важен для деревень Северного Инда. Но Феррис такой лентяй. Разбуди его. Ты будешь управлять округом, пока не приедет мой преемник. Я хотел бы, чтобы тебя назначили на эту должность навсегда. Ты знаешь здешний народ. Но я думаю, они назначат Буллоуза. Славный, малый, но слишком слаб для работы на границе. Он не ладит с духовенством. Нужно следить за этим слепым мулой из Джагая. Ты найдешь это в моих бумагах. В сундуке с одеждой, кажется. Позови людей Хусру-Хейл. Я хочу в последний раз поговорить с ними. Ходадат-хан. Вождь подбежал к паланкину. За ним последовали его товарищи. «Друзья, я умираю», — быстро сказал Орт на местном наречии. «И скоро Орт-сахиба не станет, и некому будет крутить вам хвосты и не давать красть скот». «Господь не допустит этого», — послышался хор низких голосов. «Сахиб не умрет?» «Нет, он умрет». «И тогда он узнает, кто говорил правду, Мухаммед или Моисей». «Но вы должны оставаться добрыми людьми, когда я уйду отсюда. Те из вас, кто живет в наших местах, пусть продолжают аккуратно платить налоги, как прежде». Я просил, чтобы в этом году к жителям деревень отнеслись великодушно. Те из вас, что живут на холмах, не должны угонять скот, не должны больше жечь хижины и не должны прислушиваться к голосу мул, которые, не зная силы правительства, готовы вовлечь вас в безрассудные войны, в которых вы, несомненно, будете убиты, и хлеб ваш будут есть чужие люди». И вы не должны грабить караваны, и когда вы спускаетесь с холмов, вы должны оставлять свое оружие на полицейском посту, как вы обычно делаете и как я приказал. И с вами останется Телентайр Сахиб, но я не знаю, кто займет мое место. Я говорю вам сейчас сущую правду, ибо я уже как бы умер, дети мои, так как, хотя вы сильные воины, вы все же дети. «А ты, отец наш и мать наша», — заклинающим тоном сказал Додадат-хан, «что мы будем делать, когда некому будет заступиться за нас и наставлять нас на путь мудрости?» «С вами останется Телентайр Сахиб. Идите к нему. Он понимает вашу речь и вашу душу. Успокойте юношей, слушайте старцев и повинуйтесь им. Ходадат-хан, возьми мое кольцо. Часы и цепочку отдай своему брату. Сохрани эти вещи ради меня, и какого бы бога я ни встретил, я скажу ему, что люди племени Хусрохиил — хорошие люди. Теперь я разрешаю вам идти». Ходадат-хан надел кольцо на палец и, услышав знакомые слова, оканчивающие аудиенцию, громко всхлипнул. Его брат повернулся и устремил взгляд на реку. Начинался рассвет, и на матово-серебристой воде показалось белое пятнышко. «Это она!» — еле слышно прошептал он. «Протянет ли Сахиб еще 2 часа?» И он вынул из-за пояса только что полученные часы и бессмысленно посмотрел на циферблат. Он видел, как это делали англичане. В течение 2 часов гонимый ветром парус мелькал в волнах, а Телентайр все еще держал Орда в своих объятиях, и Ходадат-хан растирал ему ноги. Время от времени комиссар начинал говорить об округе и о своей жене, но по мере приближения конца он все чаще вспоминал Полли. Они надеялись, что он не знал, что она, именно в этот момент, рискуя жизнью, переправляется через реку на утлом туземном челне, чтобы увидеться с ним. Но ужасное предчувствие умирающего обмануло их. Вырвавшись из объятий Телентайра, Орд выглянул из-за полога и увидел, как близко был уже парус. «Это Полли», — сказал он просто, хотя агония уже перекосила его рот. «Полли! И какую злую шутку сыграла со мной судьба! Дик, ты все объяснишь». И через час Телентайр встречал на берегу реки женщину в полосатой амазонке и широкополой шляпе, которая с рыданиями призывала своего мужа, своего мальчика, своего любимого, в то время как Ходадат-хан бросился лицом в песок и закрыл глаза руками. Вся прелесть этой мысли заключалась в ее простоте. Не легче ли всего приобрести репутацию дальновидного политика, оригинального и, прежде всего, уважающего желания народа, назначив правителем этой страны одного из ее сыновей? 200 миллионов преисполненных горячей любви и благодарности индусов, живущих под властью ее величества, прославят это деяние, и хвала их не смолкнет в веках. Но он был равнодушен к хвале и порицанию, как подобало самому великому из всех вице-королей. Его правление было основано на принципе, а принцип необходимо проводить в жизнь всегда. Его перо и его язык создали новую Индию, богатую возможностями, громко и настойчиво заявляющую о своем существовании, нацию среди наций, его любимое детище. Поэтому самый великий из всех вице-королей сделал еще один шаг вперед и принял совет тех, кто должен был бы рекомендовать ему преемника Ярдли Орда. Среди чиновников, служивших в Бенгалии, был один джентльмен, завоевавший свое место и к тому же ученую степень в честном открытом соревновании с сынами Англии. Это был образованный, светский человек, и если верить молве, он мудро и, главное, с любовью правил густонаселенным округом в юго-восточной Бенгалии. Он бывал в Англии и блистал там во многих гостинах. Звали его, если вице-королю не изменяла память, мистер Гриш Чандер Де, магистр искусств. Одним словом, кто мог возразить против назначения вполне законного человека из народа на пост правителя народа? Он считал, что этот округ в юго-восточной Бенгалии можно с успехом передать более молодому чиновнику той же национальности, что и Гриш Чандерде, который написал чрезвычайно умную брошюру о политической ценности отзывчивости в управлении государством. А мистера Гриш Чандерде можно было бы перевести на север, в Кот-Кумхарсен. Вице-король был принципиально против того, чтобы вмешиваться в назначения на должности, которые были под контролем губернаторов провинции. Он хотел дать понять, что в таких случаях он только рекомендует и дает советы. Что касается вопроса расовой принадлежности, Гриш Чандерде был более англичанином, чем сами англичане, и тем не менее обладал тем тактом и проницательностью, которые самые лучшие из лучших государственных чиновников могли приобрести лишь к концу своей службы. Суровые чернобородые короли, сидящие за столом Совета Индии, разошлись во мнениях относительно этого выбора, что неизбежно привело самого великого из всех вице-королей на грань истерики и заставило его проявить поразительное упрямство, трогательное, как у ребенка. Этот принцип достаточно убедителен, с усталым взглядом сказал правитель красных провинций, в которых был расположен Кот-Кумхарсен, так как у него тоже были свои теории. Трудность заключается лишь в том, окажите давление на окружных чиновников, дайте Д двух сильных заместителей, дайте ему самого лучшего помощника в провинции. Сначала внушите народу страх перед Богом, и если Д постигнет какая-либо беда, скажите, что его коллеги не поддержали его. За все эти милые эксперименты, в конце концов, придется расплачиваться комиссару округа, сказал кавалер ордена обнаженного меча с такой нескрываемой резкостью, что правитель красных провинций невольно вздрогнул. И таким образом, по молчаливому согласию, это перемещение состоялось так спокойно, как только можно было ожидать по многим причинам. Как это ни печально, но то, что в Индии принято называть общественным мнением, в общем, не оценило мудрости, проявленной вице-королем при этом назначении. И действительно, не было недостатка в продажных газетах, находившихся, как всем было известно, на службе деспотичной бюрократии, которые не ограничивались одними лишь намеками на то, что его превосходительство безумец, мечтатель и доктринер, и что хуже всего, он не дорожит жизнью людей. Выходящий в Калькутте вестник вице-короля рассыпался в благодарностях нашему любимому вице-королю за то, что он снова так блестяще подтвердил способность бенгальского народа успешно выполнять свои обязанности на административных и правительственных постах в других провинциях за пределами нашего кругозора. Мы нисколько не сомневаемся в том, что наш выдающийся согражданин Гриш Чандерде, эсквайр, магистр искусств, будет поддерживать престиж бенгальцев, несмотря на коварные закулисные интриги и козни, стремящиеся очернить его имя и повредить его репутации среди тех гордых гражданских чиновников, которым придется теперь служить под начальством презираемого имя туземца и исполнять его приказания. Как вам это понравится, господа? Мы умоляем нашего горячо любимого вице-короля доказать, что он стоит выше расовых предрассудков и дальтонизма, и предоставить также и нашим лучшим чиновникам полноценные вознаграждения и все привилегии, которыми пользуются их более счастливые собратья. Когда этот человек приступит к исполнению своих служебных обязанностей? Сейчас я один, и, кажется, мне придется стойко держаться под его начальством. «Вы хотели бы, чтобы вас перевели на другую работу?» — резко спросил Буллоус. Затем, положив руку на плечо Талентайра, он добавил. «Мы все в одной упряжке. Не покидайте нас. И все же, какого черта вам оставаться здесь, если вы можете получить другое место?» «Здесь работал Орт», — просто сказал Телентайр. «Ну что ж, теперь здесь будет работать Дэ. Он самый бенгальский из всех бенгальцев, начиненный сводом законов и судебными процессами. Он отличный работник, что касается повседневной административной работы, и приятный собеседник. Разумеется, его всегда держали в его собственном родном округе, где живут все его сестры, кузины и тетушки, где-то к югу от Дакки. Он превратил это место в нечто вроде очаровательного маленького семейного заповедника. Разрешал своим подчиненным делать все, что им заблагорассудится. И давал всем возможность заработать. Благодаря этому он пользуется там огромной популярностью». «Какое мне до этого дело? Как я смогу объяснить жителям округа, что ими будет править бенгалец? Уж не думаете ли вы, уж не думает ли правительство, что люди племени Хусрохиил будут спокойно сидеть сложа руки, когда узнают об этом? Что скажут на это мусульманские вожди в деревнях? Как сможет полиция, сикхи и патаны, как смогут они служить под его начальством? Мы ни слова не сказали бы, назначь правительство на этот пост хоть мусорщика. Но мой народ найдет, что сказать. Сами знаете, это настоящее безумие. Дорогой мой мальчик, мне все это известно и даже больше. Я высказал им свои мысли, и мне сказали, что это преступный и ребяческий предрассудок с моей стороны. Черт возьми, если люди племени Хусрохиил не придумают чего-нибудь похуже, значит, я ничего не знаю о народе, живущем у границы. Скорее всего, округ окажется на ваших плечах, и мне придется оставить свою работу, чтобы выручить вас. Мне незачем просить вас оказывать этому бенгальцу всяческую поддержку. Вы сделаете это ради самого себя, ради Орда. Что касается меня, мне это совершенно безразлично. Не валяйте дурака. Видит Бог, все это очень печально, и рано или поздно правительство поймет это. Но не стоит вам из-за этого расстраиваться. Вы должны постараться управлять округом. Вы должны уберечь бенгальца от всевозможных оскорблений. Вы должны показать ему все ходы и выходы. Вы должны умиротворить Хусрохиил и предостеречь начальника полиции Курбара, чтобы он был начеку. Я все время вешу на проводе, и я готов рисковать своей репутацией, лишь бы сохранить округ. Разумеется, вы потеряете свою. Если вам удастся поддержать порядок и его не отдубасят во время его поездки, ему достанутся все почести. Если его постигнет неудача, все будут упрекать вас в недостатке преданности. «Я знаю, что мне делать», — сказал Телентайр усталым голосом, — «и я сделаю это. Но это нелегко. Ваше дело — работать, а плоды пошлет нам Аллах, как говаривал Орд, когда попадал в беду». И Буллоус ускакал. Странным и печальным представляется нам тот факт, что два джентльмена, состоящие на государственной службе Ее Величества в Бенгалии, таким образом говорили о третьем тоже государственном служащем и к тому же культурном и любезном человеке. Но послушайте простодушное бормотание слепого муллы из Джагая, муллы племени Хусрохиил, сидящего на скале, возвышающейся над границей. 5 лет тому назад шальной снаряд, выпущенный из пушки английской батареи, швырнул землю в лицо муллы, после чего гази бросились в атаку против полдюжины британских штыков. Он ослеп, и этот маленький эпизод не уменьшил его ненависти к англичанам. Ярдли Орд знал об этом его недостатке и не раз высмеивал его за это. «Собаки вы, сказал слепой мулла сидящим вокруг костра людям своего племени, — «побитые собаки. Так как вы слушались Орда Сахиба и называли его своим отцом и вели себя как его дети, британское правительство показало, как оно относится к вам. Вы знаете, что Орд Сахиб умер. Ай-яй-яй, — послышались голоса, — это был мудрый муж. Как вы думаете, кто придет к нам вместо него? Бенгалец. Из Бенгалии, пожиратель рыбы с юга. Ты лжешь, — сказал Ходадатхан. Не будь ты муллой, я заткнул бы тебе глотку прикладом ружья. Ах ты здесь, английский лакей. Отправляйся завтра же через границу и предложи свои услуги преемнику Орд Сахиба. И ты снимешь башмаки перед входом в шатер бенгальца и вручишь свои дары в черные руки бенгальца. Я знаю это. И в дни моей юности, если молодой человек говорил грубо с муллой, охраняющим врата рая и ада, то не мулле затыкали глотку прикладом, нет. Слепой мулла ненавидел Ходадатхана, как только может ненавидеть афганец, ибо оба они были соперниками в борьбе за власть над племенем, но последнего боялись из-за его физической силы, а первого — из-за силы духовной. Ходадатхан взглянул на кольцо Орда и проворчал: «Я завтра же отправлюсь в путь, ибо я не уподоблюсь старому дураку, проповедующему войну против англичан. Если правительство, охваченное безумием, так поступило, то, — прокаркал мулла, — ты возьмешь с собой юношей и нападешь на четыре деревни у границы. Или сверну тебе шею, черный ворон из Джаханнума, несущий дурные вести». Согласно Корану, Джаханнум — одна из семи частей ада, которая предназначена для грешников-мусульман. Примечание редакции. Ходадатхан тщательно смазал маслом длинные пряди волос, опоясался своим лучшим бухарским поясом, надел новый тюрбан и нарядные зеленые туфли и в сопровождении нескольких друзей спустился с холмов, чтобы нанести визит новому помощнику комиссара Кот Кумхарсена. Он принес также свою дань — 4 или 5 драгоценных золотых мухуров времен Акбара, завернутых в белый платок. Акбар 1542-1605, падишах 1556-1605, могущественного государства средневековой Индии, империи великих моголов. Примечание редакции. Комиссар возьмет их и сложит с племени недоимки. Эта маленькая церемония обычно означала, что поскольку это зависело от личного влияния Ходадатхана, Хусрухиил будут вести себя примерно до следующего раза. В особенности, если Ходадатхан полюбит нового помощника комиссара. Когда Ярдли Орд был консулом, его визит завершался роскошным пиршеством, быть может, с запретными напитками и, разумеется, чудесными сказаниями и заверениями в вечной дружбе. После чего Ходадатхан важной походкой возвращался в свои владения, торжественно возвещая, что Орд Сахиб — великий правитель, а Телентайр Сахиб — другой правитель, и что если кто-нибудь осмелится совершить набег на британскую территорию, с него заживо сдерут кожу. На этот раз палатки заместителя комиссара имели обычный вид. Считая себя лицом привилегированным, Ходадатхан прошел в открытую дверь и очутился лицом к лицу с учтивым полным бенгальцем в английском костюме, который сидел за столом и что-то писал. Несведущий в облагораживающем влиянии просвещения и не придающий никакого значения ученым званиям, Ходадат-хан сразу же принял этого человека за бабу, туземного писца-комиссара, ненавистное и презренное животное. «Ну, — сказал он весело, — где твой господин, Бабуджи?» «Я заместитель комиссара», — сказал джентльмен по-английски. А он переоценил воздействие ученых званий и уставился Ходадат-хану в лицо. «Но если с раннего детства ваш взгляд привык к зрелищу битв, убийств и внезапной смерти, если пролитая кровь действует на ваши нервы как красная краска, и, наконец, если вы искренне верили, что бенгалец — слуга всего Индостана, и что весь Индостан значительно ниже вашего собственного щедрого, сластолюбивого «я», вы, даже будучи необразованным, можете вынести изрядную дозу пренебрежения. Вы даже можете смутить взглядом студента Оксфордского колледжа, если он родился в теплице, от родителей, воспитанных в теплице, и боится физической боли, как иные люди боятся греха. В особенности, если мать вашего противника в детстве пугала его на ночь страшными сказками о чертях, населяющих Афганистан, и ужасными легендами о Черном Севере. Глаза за золотыми очками смотрели вниз. Ходадат-хан усмехнулся, повернулся и увидел стоящего рядом Телентайра. «Вот», — сказал он резким тоном, бросив перед собой монеты, — «возьми их и передай ему. Это поручительство за мое хорошее поведение». «Но, о сахиб, неужели правительство сошло с ума, что оно прислало к нам черную бенгальскую собаку? И неужели я должен служить ему? И неужели ты должен работать под его начальством? Что это значит?» «Это приказ», — сказал Телентайр. Он ожидал нечто подобное. «Он очень умный сахиб. Он сахиб. Он кала-адми, черный человек. Он недостоин бежать, держась за хвост осла горшечника. Все народы земли разоряли Бенгал. Так записано в книгах. Ты знаешь, когда нам, северянам, нужны были женщины, или когда мы хотели грабить, куда мы шли? В Бенгал. Куда же еще? Что это за детская болтовня о новом сахибе, да еще после орд-сахиба? Поистине слепой мулла говорил правду». «Что он сказал?» — с тревогой спросил Телентайр. Он с подозрением относился к этому старику с мертвыми глазами и беспощадным языком. «Ну что ж, так как я дал клятву орд-сахибу, когда он умирал на берегу реки, я скажу все. Во-первых, правда, что англичане покорно подставили свою шею под пету бенгальцев, и что в стране нет больше власти англичан. Я здесь», — сказал Телентайр, — «и я служу Махарани Англии». Мулла говорил другое. Он говорил еще, что так как мы любили орд-сахиба, правительство послало нам свинью, чтобы показать нам, что мы собаки, которых до сих пор держали в крепких руках. Он говорил также, что они возьмут обратно белых солдат, и к нам придет еще больше индусов, и что все изменится. Это самое худшее в необдуманном управлении такой большой страной. То, что кажется так легко выполнимым в Калькутте, таким бесспорным в Бомбее, таким неопровержимым в Мадрасе, ложно истолковывается на севере и предстает в совершенно другом свете на берегах Инда. Ходадат-хан старался как можно яснее растолковать, что хотя он был преисполнен самых благих намерений, он не мог поручиться за своих более безрассудных соплеменников, вождем которых был слепой мулла. «Неизвестно, станут ли они смутьянить, но ясно, что у них нет ни малейшего намерения подчиняться новому комиссару. Уверен ли Телентайр в том, что в случае постоянных набегов на границу войска округа смогут быстро подавить их? «Скажи Мулле, если он будет еще вести такие глупые речи, — резко сказал Телентайр, — что он ведет своих людей на верную смерть, что его племя ожидает осада, и ему придется платить штраф за нарушение границы и деньги за пролитую кровь. Но зачем я говорю с человеком, голос которого не имеет больше никакого веса в совете племени?» Ходадат-хан проглотил это оскорбление. Он узнал нечто такое, что он очень желал узнать, и он вернулся на свои холмы, где его саркастически приветствовал мулла, чей яростный голос, гремевший среди костров, был более смертоносным, чем их бушующее пламя. Постарайтесь представить себе на мгновение неизвестный вам округ Кот-Кумхарсен. Перерезанный в продольном направлении Индом, он лежал у подножия гряды холмов Хусру, крепостного вала из бесплодной земли, усеянной валунами. Округ простирался на 70 миль в длину и 50 в ширину. Население его составляло немногим менее 200 тысяч человек и платило налог в сумме 40 тысяч фунтов в год за землю, которая больше чем наполовину представляла собой унылую пустыню. Земледельцы были не кроткий народ, еще менее кроткими были рудокопы в соляных шахтах, и наименее кроткими из всех были скотоводы. Полицейский пост в правом верхнем углу и крохотный земляной форт в левом верхнем углу предотвращали контрабанду соли и кражу скота, с которой не под силу было бороться гражданским чиновникам. А в нижнем правом углу была расположена Джумала, штаб-квартира округа, жалкая кучка обмазанных известкой сараев, которые в насмешку называли домами, в которых гнездилась пограничная лихорадка, которые протекали во время дождя, а летом превращались в раскаленные печи. И вот к этому-то месту и держал путь Гриш Чандер-Де, чтобы формально принять на себя управление округом. Но весть о его прибытии опередила его. Бенгальцы встречались очень редко среди простых жителей пограничной полосы, отрубавших друг другу головы своими длинными секирами и с одинаковым рвением почитавших индусские и мусульманские святыни. Они столпились в одном месте, чтобы посмотреть на него, показывали на него пальцами и сравнивали то с беременной буйволицей, то со старой клячей, как подсказывал им их ограниченный запас метафор. Они смеялись над охранявшими его полицейскими, спрашивая их, как долго еще здоровенные сикхи будут водить бенгальских обезьян. Они осведомлялись, не привез ли он с собой своих жен, и недвусмысленно советовали ему оставить в покое их собственных. Старая морщинистая ведьма, стоявшая у дороги, похлопала себя по иссохшим грудям, и когда он проходил мимо нее, крикнула: «Я выкормила шестерых, которые могли бы проглотить 6000 таких, как он. Правительство убило их, а его сделало королем». На что коренастый кузнец в синем тюрбане крикнул: «Не теряй надежды, мать моя, быть может, он последует за твоими ублюдками». А дети, словно маленькие коричневые грибы, с любопытством смотрели на эту сцену. Ребятишки очень любили пробираться в палатку Орд-Сахиба, где стоило только пожелать, и ты станешь обладателем медной монеты, где можно было услышать самые интересные сказки из тех, что даже их матери знали лишь наполовину. Нет, этот черный толстяк никогда не сможет рассказать им о том, как пир Притх вырвал глазные зубы у 10 чертей, как большие камни улеглись в ряд на вершине холмов Хусру, И что случится, если в вечернюю пору крикнуть через деревенские ворота серому волку «Бадлкхас сдох»? Тем временем Гриш Чандардеа поспешно говорил что-то Телентайру таким тоном, как говорят люди, желающие быть более английскими, чем сами англичане. Об Оксфорде и доме, проявляя при этом необыкновенную осведомленность в отношении студенческих попоек, крикетных матчей, охоты и других непотребных развлечений чужестранцев. «Этих молодцов надо держать в ежовых рукавицах», — говорил он с беспокойством. «Надо взять их в руки и обуздать. Нельзя ослаблять поводья при управлении округом». И затем Телентайр услышал, как Дебендра Натхде, готовый по-братски разделить счастье своего родича, надеясь найти покровительство под сенью его власти, шепнул по-бенгальски: «Лучше сухая рыба в Дакке, чем обнаженные мечи в Дели. Брат мой, эти люди дьяволы, как говорила наша мать, и тебе всегда придется скакать на коне». В тот вечер в маленьком захолустном городке в 30 милях от Джумалы новый заместитель комиссара в ответ на приветствие подчиненных ему туземных чиновников произнес речь. Это была тщательно продуманная речь, которая произвела бы очень хорошее впечатление, если бы он не начал свою третью фразу тремя безобидными словами «Хамара хукумхай» — «Это мой приказ». Из глубины палатки, где сидели несколько землевладельцев, живущих возле границы, послышался смех, звонкий, как колокольчик. Смех становился все громче, и в нем звучало презрение, и худое с резкими чертами лицо Дебендра Натхде побледнело, и Гриш Чандар, обращаясь к Телентайру, сказал: «Это твое распоряжение». В это время на улице послышался конский топот, и в палатку вошел Курбар, окружной инспектор полиции, потный и весь в пыли. Правительство забросило его в захолустный уголок провинции на 17 томительных лет, чтобы бороться с контрабандой солью и надеяться на повышение по службе, которое все не приходило. Он забыл, что значит чистый белый мундир. Он привинтил ржавые шпоры к своим сапогам из патентованной кожи, а на голову он небрежно напяливал шлем или челму. Озлобленный, состарившийся, изможденный от жары и от холода, он ждал того времени, когда выслужится до пенсии, достаточной, чтобы не умереть с голоду. «Телентайр», — сказал он, не обращая внимания на Гриш Чандраде, — «выходи. Мне надо поговорить с тобой». Они вышли. «Дело в следующем», — продолжал Курбар. «Люди племени Хусрахиил совершили набег и перерезали полдюжины кули на новой дамбе канала Ферриса. Они убили несколько солдат и похитили одну женщину. Я не стал бы беспокоить тебя из-за этого. Их преследуют Феррис и Хугонин, мой помощник, с конными полицейскими. Но я думаю, это только начало. Их костры горят на холмах Хасан-Ардеп, и если мы не поторопимся, мятеж распространится вдоль всей границы. Они непременно совершат набег на 4 деревни Хусру по нашу сторону границы. Они враждуют между собой годами, и ты знаешь, что слепой мулла призывает к священной войне с тех пор, как Орд ушел от нас. Что ты думаешь об этом?» «Проклятье!» — с беспокойством произнес Телентайр. «Они не теряют времени. Я думаю, мне лучше сейчас же отправиться верхом в форт Зиар и взять там как можно больше людей для патрулирования деревень в долине, если еще не поздно. Кажется, фортом Зиар командует Томми Дот. Феррис и Хогонин должны как следует проучить этих воров с канала и... Нет, нельзя, чтобы начальник полиции на виду у всех сторожил казну. Возвращайся на канал. Я дам телеграмму Беллоузу, чтобы он прибыл в Джумалу с сильной полицейской охраной и сторожил казначейство. Они не тронут его, но это произведет хорошее впечатление.
Я настаиваю на том, чтобы мне объяснили, что все это значит,
послышался голос заместителя комиссара, который спустя некоторое время также вышел из палатки.
«О», — сказал Курбар, который, находясь на службе в полиции, не мог представить себе, что 15-летнее образование способно превратить бенгальца в англичанина.
На границе произошел бой, и была убита уйма народу. Предстоит еще один бой, и будет убита еще уйма народу.
За что?
Потому что миллионы людей, живущих в этом округе, не одобряют вас и не думают, что под вашим милостивым управлением им предстоит хорошая жизнь. Мне кажется, вам следовало бы принять какие-то меры. Как вам известно, я действую по вашим приказаниям. Что вы посоветуете?
Я призываю всех вас в свидетели, что я еще не принял на себя управление округом, пробормотал заместитель комиссара, но уже не более английским тоном.
Ах, я так и знал. Ну что ж, Телентайр, как я уже сказал, план твой очень удачен. Выполняй его. Тебе нужна охрана?
Нет, только добрый конь.
А как же насчет телеграммы в штаб?
Я думаю, судя по цвету его щек, твой начальник пошлет несколько замечательных депеш, прежде чем забрежет рассвет.
Пусть он сделает это, и половина всех войск провинции нагрянет сюда, чтобы посмотреть, что случилось.
Итак, в путь. И берегись. Помни, что люди из племени Хусрухиил рубят снизу вверх.
Эй, Мирхан, дай Телентайру Сахибу самого лучшего коня. И пусть 5 всадников проводят комиссара Сахиба Бахадура до Джумалы. Надо спешить.
Надо было спешить. Но этому нисколько не способствовал Дебендра Натхде, который ухватился за поводье коня одного из полицейских, желая узнать кратчайший путь в Джумалу. Но самостоятельность пагубна для бенгальцев. Дебендранатху лучше было бы остаться с братом, который ехал в Джумалу вдоль железной дороги, воздавая благодарение богам, совершенно неведомым большинству ученых-католиков, за то, что он не взял на себя управление округом и что он мог еще, счастливая находка плодовитой расы, заболеть. И я с сожалением должен заметить, что когда он достиг своей цели, 2 полицейских, не лишенных чувства грубоватого юмора, сговорившись в пути, когда они тряслись в седле, придумали развлечение за его счет. Оно заключалось в том, что они поочередно входили в его комнату и сообщали ему ужасные подробности о войне, о набегах страшных кровожадных племен, о сожженных городах. Это было почти столь же забавно, утверждали эти бездельники, как преследование неуловимых афганцев под начальством Курбара. Каждая такая выдумка давала на полчаса работы телеграфисту, принимавшему телеграммы, которые едва ли могло оправдать даже разграбление Дели. Гриш Чандерде взывал по телеграфу ко всем начальникам, которые могли бы дать хоть один штык или перевести в другое место до смерти испуганного чиновника. Он был один, его помощники разбежались, и поистине он еще не принял на себя управление округом. Если бы все эти телеграммы были отправлены, произошло бы много событий, но так как единственный телеграфист в Джумале лег спать, а начальник станции, бросив взгляд на огромную кучу бумаги, обнаружил, что железнодорожные правила запрещали пересылку имперских донесений, полисмены Рамсинг и Нихалсинг не преминули использовать этот материал в качестве подушек и заснули крепким сном. Телентайр вонзил шпоры в бока своего буйного пегового жеребца с фарфорово-голубыми глазами и пустился в сорокамильный путь в форт Зиар. Зная округ как свои пять пальцев, он не терял времени на поиски короткого пути, а поскакал прямо через сочные пастбища к броду, где умер и был похоронен Орт. Рыхлая земля заглушала стук лошадиных копыт, луна бросала перед ним его тень, подобную неистовому духу, а густая роса пронизывала его до костей. Холмы, кусты, хлеставшие коня, немощеная дорога, ветки тамариска, словно плети, хлеставшие его лоб, безграничные бархатные луга с сонными коровами, снова холмы и пустошь. И вот Пегий с трудом пробирается по глубокому песку у переправы через Инд. Телентайр ни о чем не думал до тех пор, пока нос ленивого парома не уткнулся в другой берег, и его конь, захрапев, не шарахнулся в сторону при виде белого надгробного камня на могиле Орда. Затем он обнажил голову и крикнул так, чтобы его мог услышать мертвый: «Они ушли, старина! Пожелай мне удачи!» В холодной предрассветной мгле он барабанил стременем по воротам форта Зиар, где 50 кавалеристов изрядно потрепанного полка Белуч-Бешакли призваны были защищать интересы Ее Величества вдоль границы в несколько сот миль. Фортом этим командовал младший офицер, потомок старинного рода Дерулет, звали которого, как легко можно было предположить, Томми Дотт. Он предстал перед Телентайром, закутанный в куртку на бараньем меху. Дрожа от лихорадки, как осиновый лист, он пытался прочесть составленный туземным аптекарем список больных. «А, вы тоже здесь?» — сказал он. «Что ж, мы все здесь больны, и я не думаю, что мне удастся снарядить больше 30 всадников, но мы с радостью сделаем это. Вот как, по-вашему, это ловушка или просто ложь?» Он бросил Телентайру клочок бумаги, на котором старательно были выведены каракули на языке гурмукхи. «Мы не можем сдержать молодых коней. Они будут пастись завтра ночью, после того, как зайдет луна, у четырех пограничных деревень у ущелья Джагай». Гурмукхи — алфавит пенджабского языка, употребляемый в священных книгах сикхов и в торговых документах. Примечание редакции. В конце было приписано по-английски округлым почерком: «Ваш искренний друг». «Постойте», — сказал Телентайр, — «это дело рук Ходадатхана, я знаю его». Это единственные английские слова, которые он мог запомнить, и он чертовски гордится ими. Он ведет игру против слепого муллы в свою пользу. Вероломный молодой головорез. Я не знаком с политическими махинациями людей племени Хусрухиил, но если вы так думаете, я присоединяюсь к вам. Эта бумажка была приклеена над воротами прошлой ночью, и мне казалось, нам нужно вместе взяться за это дело. Но нас здесь трясет лихорадка, и, несомненно, это серьезная история, как вы думаете? Телентайр вкратце рассказал ему обстоятельства дела, и Томми Дотт то посвистывал, то дрожал от лихорадки. Весь день он посвятил разработке стратегического плана, военному искусству и подбадриванию больных, пока, наконец, с наступлением сумерек, в строю не стояло 42 кавалериста, худых, измученных, лохматых, которых Томми Дотт окинул гордым взглядом и к которым обратился со следующими словами: «Солдаты, если вы умрете, вы отправитесь в ад, поэтому старайтесь остаться в живых. Но если вы отправитесь в ад, там будет не жарче, чем здесь. И никто не сказал вам, что там нас будет трясти лихорадка. Итак, не бойтесь умереть, шагом марш!» И они осклабились и отправились в путь. Не скоро люди племени Хусрухиил забудут свой ночной набег на деревни в долине. Мулла обещал им легкую победу и безудержный грабеж. Но что же это? Вооруженные кавалеристы королевы словно выросли из-под земли. Под звездным небом они рубили, резали, давили копытами своих коней. Все пришли в смятение, думая, что навлекли на себя целую армию, и в страхе бежали обратно в горы. В этом паническом бегстве многие падали, пораженные ударом снизу афганским кинжалом или сраженные меткой пулей карабина. Послышались крики «измена», и когда они вернулись в надежные укрытия среди своих гор, потеряв 40 человек убитыми и 60 ранеными, они утратили всякое доверие к слепому мулле из долины. Они кричали, ругались и спорили, собравшись вокруг костров. Женщины оплакивали павших, а мулла осыпал проклятиями вернувшихся. Затем Ходад-ад-Хан, красноречивый и спокойный, ибо он не принимал участия в сражении, встал, желая воспользоваться удобным случаем. Он сказал, что племя всеми своими несчастьями обязано слепому мулле, который дал им совершенно ложные сведения и заманил их в ловушку. Несомненно, было оскорблением то, что бенгалец, сын бенгальца, осмелился взять на себя управление границей. Но это событие не означало, что наступила пора вольности и восстаний, и необъяснимое безумие англичан нисколько не ослабляло их силу, необходимую для охраны границ. Наоборот, племя, потерпевшее поражение от более искусного противника, как раз теперь, когда его запасы продовольствия истощились как никогда, будет подвергнуто блокаде и не сможет торговать с Индостаном до тех пор, пока оно не пошлет заложников в знак своей благонадежности, не заплатит компенсации за беспорядки и деньги за пролитую кровь из расчета 36 английских фунтов с человека за каждого убитого ими жителя деревни. И вы знаете, что эти собаки из долины будут клясться, что мы убили не один десяток. Мулла будет платить все эти штрафы, или нам придется продать наши ружья. Глухой ропот послышался вокруг костров. Итак, принимая во внимание, что все это дело рук муллы, и что мы не получили от этого никакой выгоды, кроме обещаний рая, мне горестно, что у нас, племени Хусрухиил, нет святыни, которой мы могли бы поклоняться. Мы ослабли, и как мы впредь осмелимся переходить границу с Мадархиил, согласно нашему обычаю, чтобы пасть ниц перед могилой Пира Саджи? Люди племени Мадар нападут на нас и поделом нам, но наш мулла — святой человек. Этой ночью он помог полсотни наших людей отправиться в рай. Так пусть же он последует за своей паствой, и мы воздвигнем над его телом храм из голубых изразцов мультана, и каждую пятницу ночью будем сжигать светильники у его ног. Он станет святым. У нас будет святыня, и наши жены будут молиться там о даровании нам молодого потомства, которое пополнит наши ряды, поредевшие в боях. Как вы думаете? В ответ на это предложение послышался зловещий смех, и за смехом последовало нежное уип-уип, вынимаемых из ножен кинжалов. Это была прекрасная мысль, и она устраняла недостаток, который давно уже ощущали люди племени Хусрухиил. Мулла вскочил и уставился иссохшими белками глаз на обнаженную смерть, которую он не мог видеть, призывая на племя проклятие Аллаха и Мухаммеда. Затем среди костров началась игра в жмурки, воспетая поэтом племени Хуракшахом в стихах, которые никогда не умрут. Они нежно щекотали его подмышками остриями кинжалов. Он с воплем бросался в сторону, только для того, чтобы почувствовать, как кто-то поглаживает его шею холодным лезвием, или как дуло ружья трется о его бороду. Он призывал на помощь своих приверженцев, но большинство из них лежали мертвые в долине, ибо Ходадад-хан позаботился о том, чтобы ускорить их смерть. Все описывали ему великолепие святыни, которую они воздвигнут, а маленькие дети хлопали в ладоши и кричали: «Беги, мулла, беги, за тобой гонится». В конце концов, когда забава наскучила, брат Ходадад-хана всадил кинжал ему в грудь. «Итак, — воскликнул Ходадад-хан с чарующей простотой, — отныне я вождь племени Хусрухил». Никто не возражал ему, и все заснули мертвым сном. Внизу, в долине, Томми Дот воспевал прелесть ночной кавалерийской атаки, а Телентайр, склонившись к седлу, истерически всхлипывал, ибо с его руки свешивалась сабля, запятнанная кровью людей племени Хусрухиил, племени, которое Орд так крепко держал в узде. Когда кавалерист Раджпут заметил, что правое ухо пегого жеребца начисто отсечено неловким ударом сабли его неопытного всадника, Телентайр окончательно пал духом, смеялся и плакал, пока Томми Дот не уложил его, и он не заснул. «Нам придется подождать до утра», — сказал он. «Перед тем, как мы отправились в путь, я телеграфировал полковнику, чтобы он выслал вслед за нами подкрепление из солдат Бештакли. Он разозлится на меня за то, что я не разделил с ним эту забаву. Эти оборванцы с гор не посмеют больше сунуться к нам». «Тогда прикажи солдатам Бештакли отправиться дальше, чтобы узнать, что случилось с Курбаром на канале. Мы должны патрулировать всю границу. Ты совершенно уверен, Томми, что это было только ухо Пегова?» «О, совершенно», — сказал Томми. «Ты чуть не отсек ему голову. Я видел тебя, когда началась эта кутерьма. Спи, старина». В полдень прибыл эскадрон Бештакли и группа разъяренных собратьев-офицеров, требующих предания военно-полевому суду Томми Дода за то, что он испортил все удовольствие, и срочной отправки всадников к каналу, где Феррис, Курбар и Хуганин старались убедить испуганных кули не оставлять хорошую работу и высокий заработок только из-за того, что полдюжины их соплеменников были зарублены. Появление отряда всадников Бештакли восстановило пошатнувшееся доверие, и преследуемая полицией часть племени Хусрухиил с радостью увидела, что на берегах канала, как всегда, кипела жизнь, а тех из них, кто прятался в излученных рек и в ущельях, кавалеристы выгнали из их убежищ. На закате полиция и кавалерия предприняли тщательное патрулирование границы, подобно ковбоям, вечно объезжающим свои беспокойные стада. «Итак, — сказал Ходадад-хан, указывая на линию мерцающих огней, — вы сами видите, как меняется старый порядок. Вслед за лошадьми последуют их маленькие дьявольские пушки, которые они способны втащить на вершины гор, и, насколько мне известно, до облаков, если мы дойдем до вершин. Если совет племени одобряет, я пойду к Телентайр-сахибу, который любит меня, и постараюсь добиться хотя бы отмены блокады. Могу я сказать это от имени племени?» «Да, скажи это от имени племени, да поможет тебе Бог. Как мерцают эти проклятые костры! Неужели англичане посылают свои войска по проволоке, или это дело рук бенгальцев?» Когда Ходадад-хан спустился с холма, его остановил один из членов племени, который стал что-то объяснять ему, после чего он поспешно вернулся за какой-то забытой вещью. Затем, доверившись двум кавалеристам, которые до этого преследовали его друга, он попросил, чтобы его под охраной привели к Телентайр-сахибу, находившемуся вместе с Буллоузом в Джумале. Граница была в безопасности, и настало время объяснить все в письменной форме. «Слава Богу!» — воскликнул Беллоуз, — «что беспорядки произошли сразу. Разумеется, мы никогда не сможем все объяснить черным по белому, но вся Индия поймет нас. И лучше короткая яркая вспышка, чем 5 лет бессильного правления в пограничном округе. Это обойдется дешевле. Гриш Чандерде сказался больным, и его перевели в его собственную провинцию без всякого порицания. Он решительно отказался взять на себя управление округом». «Разумеется», — сказал Телентайр с горечью. «А в чем же заключается моя ошибка?» «О, тебе скажут, что ты превысил свою власть, что ты должен был бы доложить обо всем и написать, и давать советы в течение 3 недель, прежде чем люди племени Хусрохиил могли совершить набег. Но я не думаю, что власти осмелятся поднять шум из-за всего этого. Они получили хороший урок. Ты видел, как Курбар представил все это дело? Он не может писать донесения, но он может говорить правду. Что толку в правде? Лучше бы он разорвал донесение. Все это мне смертельно надоело. Это было совершенно ни к чему. Разве только что мы избавились от этого бабу?» В сопровождении кавалеристов с непринужденным видом вошел Ходадатхан, держа в руках набитую сетку для кормов. «Пусть вы никогда не узнаете усталости», — воскликнул он весело. «Что ж, сахибы, славный был бой, и мать Наим-Шаха в долгу перед тобой, Телентайр сахиб. Я слышал ловкий удар, рассек ему челюсть, стеганую куртку и ключицу. Молодец. Но я говорю от имени племени. Была совершена ошибка. Большая ошибка. Ты знаешь, Телентайр сахиб, что я и мои люди сдержали клятву, которую дали Орд-сахибу на берегу Инда. Как афганец держит свой кинжал, острый с одной стороны, тупой с другой, — сказал Телентайр. — Чтобы лучше нанести удар. Но я говорю чистую правду. Это слепой мулла увлек своим длинным языком молодых воинов. Он сказал им, что нет больше на границе никакого закона, так как к нам прислали бенгальца, и незачем нам больше бояться англичан. И вот они спустились с холмов, чтобы отомстить за это оскорбление и пограбить. Вы знаете, что произошло? И в чем заключалась моя помощь? Теперь около 100 наших людей убиты или ранены, и всем нам это принесло позор и горе. И мы не хотим больше войны. И кроме того, чтобы вы лучше могли услышать нас, мы отрубили голову слепому мулле, чьи пагубные советы привели нас к безрассудству. Я принес ее как доказательство, и он положил голову на пол. Он не будет больше затевать смуту, ибо теперь я вождь, и я занимаю более высокое место во всех собраниях совета. Но в пару к этой голове есть еще другая. Это была другая ошибка. Один из наших людей встретил черную бенгальскую собаку, виновника всех наших бед, который ехал верхом и плакал. Зная, что он явился причиной смерти многих наших лучших людей, Алладатхан, которого, если вам будет угодно, я завтра же застрелю, отрубил ему голову, и я принес ее вам, чтобы вы могли покрыть ваш позор и похоронить ее. Смотрите, никто не взял себе очки, хотя они из золота. К ногам Телентайра медленно покатилась голова бенгальского джентльмена в очках, с коротко остриженными волосами, с открытыми глазами и открытым ртом, голова воплощенного ужаса. Беллоус нагнулся. «Еще один кровавый залог, и очень дорогой, Ходадатхан, ибо это голова Девендра Натха, его брата. Бабу давно уже в безопасности. Это знают все, кроме глупцов из племени Хусрухейл. Что ж, какое мне дело до падали? Я люблю живых. Он был у подножия наших холмов и спрашивал дорогу на Аджумалу, и Алладатхан показал ему дорогу на Джаханнум, будучи, как ты сказал, всего лишь глупцом. Теперь остается ждать, что сделает для нас правительство. Что же касается блокады, кто ты такой, торговец собачьим мясом? Прогремел Талентайр, чтобы говорить об условиях и договорах. Убирайся отсюда на свои холмы. Иди и околевай там с голоду в ожидании, пока правительство не призовет твой народ, чтобы наказать его. Дети вы и глупцы, считайте своих мертвецов и не шумите. Не сомневайтесь, что правительство пришлет к вам настоящего человека. «Что ж», — ответил Ходадатхан, — «мы ведь тоже настоящие люди». Затем он, не мигая, посмотрел Телентайру в глаза и прибавил: «И дай бог, сахиб, чтобы этим человеком был ты».